Радио «Вера» представляет. Материнский капитал Софии Бакалеевой.
Здравствуйте! Это программа «Материнский капитал». Программа о самом дорогом, о семье и детях. У меня в гостях игровой педагог, а также организатор семейных игротек Женя Кац. Здравствуйте, Жень!
Здравствуйте!
Раз есть такое слово «игротека», да, вероятно, ну, оно что-то обозначает. Можно ли дома устроить такую игротеку?
Конечно. Мне кажется, что приехать к нам в Москву на игротеку совсем не все могут, но устроить игротеку у себя дома может почти каждый родитель.
Это собрание игр? Что такое игротека?
Игротека – это в первую очередь собрание играющих, а не только игр. Потому что для хорошей игротеки нужно несколько человек, которые готовы играть. И хорошо бы для игротеки, чтобы были люди, настроенные именно на то, что игра – это способ вместе пообщаться, вместе приятно провести время.
То есть это не обязательно специально подготовленные люди должны быть для игротеки?
Нет, это могут быть несколько родителей, у которых дети-ровесники, которые собрались то в одном доме, то в другом доме, просто пришли в гости с целью в ближайшие час или полтора вместе с детьми поиграть. Не так, что дети, идите поиграйте, а мы тут пока чай попьем с тетей Машей.
Ну да, так обычно и бывает.
А именно показать детям какие-то новые игры, показать им какой-то опыт. И когда у детей такой опыт есть, то на первых порах в любых настольных играх им нужна поддержка родителей. Но после этого, когда у вас такие встречи станут регулярными, то вот как раз через какое-то время дети уже могут играть и сами.
А возможно ли это сделать, чтобы было интересно и детям, и взрослым? Ну, вряд ли взрослые будут играть в детские игры, а дети вряд ли будут играть во взрослые.
Сейчас представление о том, какие бывают настольные игры, у многих осталось таким же, какое оно было 100 лет назад. А игры сами, между тем, очень сильно изменились. И сейчас настольные игры могут серьезно конкурировать с компьютерными играми и со всякими играми, которые мы знали в детстве.
Да,
лото,
мне кажется,
шахматы, шашки. Мне кажется, очень многие люди считают, что когда говорят, пойдем поиграем с ребенком в настольную игру, то они думают сразу, что это будет поле, на котором нарисованы кружочки с цифрами.
Совершенно
будут
верно,
фишки
и кубик.
Кубик.
Да, и нужно ходить по кружочкам.
И нужно ходить по полю, и это детям может быть и интересно в 3-4 года, может быть, даже в 5.
Да, но взрослые могут сделать только...
взрослым невыносимо скучно.
Из любви к детям, да, можно это выдержать.
Поэтому взрослые, когда им говорят, там будут настольные игры, они обычно морщатся и думают, ну вот, какая тоска. Между тем, настольных игр сейчас бывает великое множество, и очень многие из них достаточно увлекательные для взрослых тоже. Более того, бывают игры, в которые дети играют зачастую лучше взрослых.
И при этом им одинаково интересно.
Но при этом им одинаково интересно, да. А для детей это тоже очень ценный опыт, посмотреть, что они в чем-то могут быть, если не сильнее взрослых, то, по крайней мере, на том же уровне примерно. И у взрослых-то есть в чем. Они точно знают, что они уверены, сильны и опытны. А детям умение у кого-то выигрывать, умение выстроить стратегию – это тоже очень важный опыт.
Можно ли в таких играх команды объединяться?
Да, бывают игры, в которые с удовольствием можно играть и командой. И главное, что приятно, что бывают настольные игры, в которые можно играть разновозрастной компанией, и всем будет весело.
Но как это сделать? Нужно ли накопить дома такую игротеку или, скажем, объединиться с друзьями и распределить эти игры по разным домам?
Ну, например, да, совершенно не обязательно покупать все игры. Их сейчас несколько сотен разных наименований, вполне интересных игр. Поэтому покупать себе так много вряд ли кто захочет.
А как сориентироваться вот в этом большом ассортименте?
Ну, во-первых, на сайтах больших магазинов, в которых продаются настольные игры, обычно есть обзоры. Во-вторых, большие магазины проводят большие игротеки, на которые можно сходить и попробовать какие-то игры, и потом уже решить, что вам нравится, а что не нравится.
Это бесплатные можно... обычно, да,
мероприятия? Да, это бесплатные. Можно почитать статьи, можно сходить к нам на семейную игротеку. Есть много разных способов. Можно сходить в гости, поиграть в какую-нибудь игру и понять, что вот такую мы хотим, а такая нам не пойдет, а такая нам скучно, а вот такую мы хотим и будем играть каждый день.
А нужно ли формировать, помимо того, что понравилось, ну, скажем так, на вырост такие игры? Вот сейчас дети подрастут, им понадобится там логическая игра или стратегическая, или там словесная, если есть такие, языковая.
Конечно, есть языковые тоже. Ну, мне кажется, знаете, надо выбирать игры под компанию. То есть если вы знаете, что у вас есть компания взрослых, которая с удовольствием соберется и поиграет, и у вас будет человек 5-6, то есть прекрасная, скажем, взрослая совершенно игра «Диксит» с красивыми картинками, которым надо придумывать ассоциации. В эту игру можно и в шестером играть, а можно и 15 человек играть, просто объединиться командами по 2-3 человека. и командой придумывать и названия, и ассоциации.
А там смысл этой игры в том, что к этой картинке с неопределенной темой, да, нужно придумать...
свою ассоциацию. Не слишком простую, не слишком сложную. А потом все остальные из своих карт, которые у них на руках, тоже выбирают картинку с таким же названием. То есть под эту же ассоциацию. И умение отгадать в этой игре ничуть не менее ценно, чем умение придумать красивое название.
А с какого возраста детям можно уже присоединиться?
Мне кажется, лет с 8 дети играют в нее с удовольствием. Ну, дети разные, опять же. Но в 8 лет многие уже хорошо играют.
А еще какие-нибудь расскажите игры из таких, из популярных?
Из самых простых и при этом очень симпатичных мне игр есть игра «Добль» в круглой такой коробочке. На каждой карточке
коробочка
нарисовать...
это очень ценная,
да,
вещь.
Да, да, очень удобная. Она компактная, ее легко взять с собой в любую поездку. И в этой коробочке лежат круглые карточки. На каждой карточке нарисовано 8 маленьких картиночек. И задача игроков очень простая. Надо искать на двух карточках, какая картинка совпала.
А на всех двух карточках, на каждой паре, вернее, есть совпадение обязательно?
Да. Эти карточки так хитро устроены, с математической точки зрения это очень красиво, что на каждых двух карточках есть только одна совпадающая картинка, и она всегда есть. Одна и только одна.
Но она не всегда бросается в глаза, не очевидно.
Совершенно не всегда бросается в глаза, потому что она может по-другому повернута, она может быть чуть-чуть другого размера. И надо увидеть, что совпадает, и назвать словами. Скажем, тут лягушка, и там лягушка. Или здесь птичка, и там птичка. И тот, кто назвал, забирает верхнюю карточку себе. И теперь все игроки смотрят на новую карточку. Правила можно объяснить буквально за 3 минуты.
Да, играть это тоже можно... очень важно, да, что можно присоединить любых новых игроков.
Можно играть с 5-летками, можно играть с 8-летками. Эта игра неизменно вызывает интерес у детей.
Ну и у взрослых. Я знаю взрослую
тоже,
компанию,
да,
которая в азарте сломали стол, играя в эту игру.
Другая игра, скорее более детская, но тоже у нас взрослые как-то раз взяли ее и играли с большим удовольствием. Это игра «Кошки-мышки». Там есть такая мисочка, на которой нарисована кошка, и игрок, который будет играть кошкой, держит ее в руках. И еще есть 6 мышек разноцветных. И у мыши длинные хвостики. Каждый из детей берет мышку за хвостик и кладет саму мышку в центр стола на коврик. После этого водящий кидает кубик. Если выпал красный цвет, то он своей мисочкой-кошкой пытается накрыть красную мышку. Игрок, у которого в руках красный хвостик, должен ее отдернуть. А остальные не должны убегать, потому что это не их ловят. И для многих детей эта игра совсем не такая простая. Вот эта ассоциация, что раз выпал красный, то... а у меня именно красный, то как раз, значит, мне и надо отдергивать. Казалось бы, уж красный
цвет... То есть определенная мыслительная должна деятельность произойти, да? Что...
Это должно от мыслительной деятельности перейти к действию.
К действию.
Это то, что у многих детей даже в 5-6 лет вызывает большие сложности. У них это время очень большое. То есть игрок, который кошка, ему тоже надо сообразить, что, ага, выпал красный, значит, ловить надо не кого-нибудь, а именно эту мышку. Но если он быстрее сообразит, то он поймает, и тогда они меняются. Тот, кто прозевал, становится кошкой, а тот забирает его мышку.
Вы сравнивали новые эти настольные игры с компьютерными. Можно ли детям, которые сейчас, ну, как известно, быстро увлекаются компьютером, предложить в качестве альтернативы такие игры?
Да, мне кажется, что очень многие дети предпочитают играть настольные игры с большой приятной компанией, потому что с компьютером ты играешь один на один, а в настольные игры можно играть всем вместе. И настольные игры гораздо больше учат ребенка именно взаимодействию, именно тому, как ты можешь вместе с кем-то что-то делать, или смотреть, как ты сам проигрываешь или выигрываешь.
Это тоже ведь целое
искусство. То есть это целое взаимодействие. Да, для многих детей очень сложно проигрывать.
Угу.
И настольные игры учат проигрывать гораздо мягче и гораздо более для детей это полезно получается, чем в компьютерных играх.
Как помочь родителям тому ребенку, который вот тяжело проигрывает, болезненно проигрывает?
Ну, тут есть много способов, но в первую очередь надо понять, что до определенного возраста для ребенка это действительно очень большая проблема. И ребенку действительно очень тяжело смириться с проигрышем. Но очень для многих детей хорошо работает, если мы договариваемся до игры. Мы будем играть только если это игра для радости. Если всем весело, то мы играем. Если ты собираешься плакать, когда проиграешь, давай лучше тогда заранее скажи: все, стоп, игра, игру убираем, никто не проиграл, игру убрали. Договориться про какой-то знак, что все, вот теперь мне уже кажется, что я проигрываю, поэтому давай прекратим игру. Когда договорились заранее, то очень у многих детей это уже снимает половину тревожности.
Они действительно этот знак подают, или они просто проигрывают и легче
переносят?
Или
проигрывают и спокойно к этому относятся, или действительно подают этот знак. Разные дети по-разному, но, по крайней мере, они уже не швыряют фишки и карточки, и не вопят, что все злые, плохие их обидели, а готовы как-то к этому проигрышу более по-взрослому отнестись. Причем с тем же самым ребенком забудешь договориться, и вот опять, как обычно...
То есть вот
крики.
Пугает больше всего вот эта вот непредсказуемость ребенка, видимо, да, что он не ожидал, что проиграет.
Не ожидал. А когда проговорили, что такая ситуация тоже может быть. Ты готов к этому? Готов. Кроме того, бывает полезно играть во всякие быстрые игры на везение, когда родитель тоже часто проигрывает и показывает ребенку, что он на эту тему не так переживает. Или наоборот, проговаривает. Ну вот видишь, я проиграл. Я, конечно, расстроился, но ведь мы же можем еще раз сыграть, может быть, в другой раз мне повезет больше.
А поддаваться стоит в такой
ситуации? Я стараюсь не поддаваться, но я могу предложить ребенку фору. То есть я скорее поставлю нас более-менее в равные условия. Если мы играем в блокус, то я, скажем, дам ему начать и поставить две фигурки, а не одну.
А блокус – это кирпичики?
Блокус – это такая геометрическая игра, там фигурки, похожие на фигурки от Тетриса, только пластиковые, которые надо по особым правилам выставлять на квадратной доске.
Это объемная игра, да?
Нет, плоская.
Плоская.
И кто больше своих фигурок выставил по правилам, тот и выиграл. И если мы даем ребенку фору, значит, он просто успел выставить вначале больше, и если нам хватит мастерства его после этого обыграть, очень хорошо, мы играли вполне на равных. И нам было интересно, и ребенку было интересно. Потому что играть в то, в чем ты заведомо проиграешь, тоже неинтересно. Это и взрослому неинтересно играть с противником, который намного сильнее. Значит, надо просто уравнять шансы.
А если маленькие дети, ну, скорее всего, с охотой сядут играть в любую новую игру, потому что с родителями всегда здорово, мне кажется, вместе провести время, то подростки ко всему новому относятся критически. Вот можно ли подростков завлечь на какую-то такую игротеку домашнюю?
Ну, мы с удовольствием играли, скажем, с шестиклассниками, с семиклассниками. Но мы играли сначала во всякие такие скорее подвижные и веселые игры, а потом уже переходили к настольным. То есть для начала они должны почувствовать, что это комфортная обстановка, что тут не страшно. И что тут не лишнее контрольное, не проводят проверку, кто чего может. Сразу увлечь их настольной игрой, если только кто-то из одноклассников уже увлечен и готов им показывать, что это здорово. А так, что вот пришел взрослый и сказал, все, бросьте, идемте играть в настольную игру, я не уверен, что это пройдет. А вот если начать с того, что мы вместе посмеялись, вместе повеселились, после этого уже легче перейти к настольным. Со взрослыми детьми, ну вот такими, с подростками, мы с удовольствием играем во всякие словесные игры. Например, есть такая прекрасная словесная игра, называется «Тик-так-бум». У этой игры есть игрушечная бомба. Она пластиковая, но выглядит как настоящая, и у нее снизу есть кнопка. Когда эту кнопку нажимаешь, то бомба начинает тикать. И тикает каждый раз разное время, потому что в ней датчик случайных чисел. Иногда 20 секунд тикает, иногда минуту, иногда даже 2 минуты. Пока бомба тикает, надо передавать друг другу эту бомбу, она как эстафетная палочка, и придумывать слова, в которых есть нужный слог или нужное сочетание букв. Например, написано «га». И вот мы передаем «нога» или «гарантия». И у кого в руках бомба, тот и придумывает, и произносит, а потом отдает следующему. И многим детям бывает очень сложно думать, когда в руках
что-то тикает.
Тикает, вот-вот взорвется. Это действительно очень раздражает. Я даже иногда специально проговариваю перед игрой, что эта бомба, она отвлекает, она мешает. Но нам же в жизни часто что-то мешает думать, что-то отвлекает, а мы же можем все равно сосредоточиться. И после такой вот моральной подготовки многим становится легче. Но даже взрослым иногда бывает тяжело. Вот она тикает, тикает. Слово, которое ты только что придумал и собирался произнести, произнес игрок прямо перед тобой. И все, в голове пустота, а бомба уже в руках. Очень тяжело бывает. В некотором смысле для взрослых это такой способ почувствовать, как чувствует себя ученик, которого неожиданно вызвали посреди урока, позвали к доске, а он не знает, что отвечать.
Спасибо большое, Женя. Мы разговаривали с Женей Кац о том, что такое домашняя игротека и вообще о том, какие игры выбрать. Оказывается, игры, домашние настольные игры – это прекрасная возможность. Во-первых, родителям провести время с детьми, подросткам лучше познакомиться друг с другом и найти общее время, общие интересы, Оказывается, настольные игры даже с успехом заменяют компьютерные. Всего хорошего вам, до свидания.
Материнский капитал Софии Бакалеевой. Подробности на сайте radiovera.ru.